Здравствуйте, дорогие друзья! Я напоминаю, что мы изучаем Евангелие от Марка и сегодня переходим к 9 главе. Пожалуй, самым важным событием этой главы является рассказ о преображении Иисуса. Надо сказать, что это событие описывается во всех трех синоптических Евангелиях. Причем интересно отметить, что Марк, который традиционно более лаконичен, чем остальные евангелисты, приводит наиболее длинное описание преображения. Давайте прочтем первый стих. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Есть различные толкования этого стиха, но, по-моему, здесь Господь говорит о Своем предстоящем преображении. Петр, который был свидетелем Его преображения, позднее напишет во втором послании в первой главе в стихах 16 по 18. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе. Далее мы читаем описание его преображения. Стихи со 2 по 13. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними». Как я уже сказал, апостол Петр позднее напишет, что они были очевидцами его величия. Говоря эти слова, он имеет в виду именно преображение. В тот момент Христос предстал перед ними в своем прославленном теле. Именно так он однажды появится вновь на этой земле. А также, друзья мои, это картина того, какими мы с вами однажды будем. Помните, в первом послании Иоанна, в 3 главе, во 2 стихе сказано, что мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Причем нужно понять, что преображение произошло с самим телом Иисуса. Это не был какой-то свет, который сиял на него извне. То есть можно утверждать, что преображение говорит нам о совершенной человеческой сущности Господа Иисуса Христа. Мне думается, что именно в такого рода внутренний свет и были облачены Адам с Евой до своего грехопадения. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не сможет выбелить. Его одежда сделалась белой, как снег. Это была невероятная белизна, потому что свет исходил изнутри. Нам сказано, что никакими земными средствами, никакими современными отбеливателями и стиральными порошками нельзя добиться такой яркой белизны. Дело в том, что этот свет исходил от него самого. «И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Пророк Илия являлся представителем пророков, а Моисей – представителем закона. То есть и закон, и пророки свидетельствовали о смерти Иисуса. Евангелие от Луки сообщает нам, что Моисей и Илия говорили с ним о его предстоящей смерти. Нет никаких сомнений, что Моисей, уже будучи на земле, знал о Христе, потому что в послании к евреям, в 11 главе, в 26 стихе, нам сказано, что Моисей поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Моисей знал о грядущем Спасителе, а также о нем знали все пророки, которые возвещали о его предстоящих страданиях и последующей славе. При сём Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. Петр всегда был выразителем настроения остальных учеников, а потому неудивительно, что и здесь именно он начинает говорить. Причем у Петра была особенность, он часто принимался говорить, не зная, что сказать. Неудивительно, что Петру не раз приходилось обрывать себя на полуслове. Именно это произошло и здесь. «И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: „Се есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте“». Глас с небес указал на Господа Иисуса Христа. Его слово является окончательным, и никто не должен равнять никого из пророков, будь то Моисей или Илия, равнять с ним. И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Спрашивается, почему Иисус запретил им говорить кому-либо. Дело в том, что смерть и воскресение Господа нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. Само преображение не может никого спасти. Преображение лишь раскрывает нам конечную цель. Но достижение конечной цели происходит лишь посредством смерти нашего Господа на кресте, а также посредством Его воскресения из мертвых. Причем можно убедиться, что он всегда говорит о своей смерти неотрывно от воскресения. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Ученики так и не поняли, что такое воскресение, пока оно не произошло. Даже в день воскресения Иисуса они бежали к его могиле, никак не ожидая увидеть живого Спасителя. И спросили его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Иногда приходится слышать мнение, что Иисус не мог основать свое царство, потому что, согласно пророчествам, перед этим должен был появиться Илия. Но это заблуждение, друзья мои. Наш Господь совершенно однозначно указал, что Иоанн Креститель пришел в духе Илии. Если бы народ Израиля принял Иисуса как Мессию, Иоанн Креститель оказался бы исполнением пророчества о приходе Илии. Однако они не приняли Иисуса как своего Мессию во время его первого прихода, а потому пророчество об Илии, как о предтече Господа, будет исполнено во время его второго пришествия. А теперь от этой славной и величественной сцены на вершине горы мы спускаемся вниз и видим жалкое поражение оставшихся учеников. Стихи с 14 по 18. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. И спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Надо сказать, что весь этот отрывок о преображении Иисуса и неудаче учеников символизирует современный христианский мир. Действительно, Господь Иисус Христос уже ушел к Своему Отцу и обрел Свое прославленное тело. Его апостолы пребывают с Ним, там же на небесах находятся Моисей и Илия, то есть гора Преображения олицетворяет небеса в наши дни. А теперь посмотрите на нашу несчастную землю и на все те проблемы, которые царят здесь. Можно сказать, что этот одержимый мальчик олицетворяет наш сумасшедший мир. Если бы нам только удалось взглянуть на этот мир глазами Бога или хотя бы глазами ангелов, у нас не осталось бы сомнений, что человечество сошло с ума. И действительно, этот мир словно бы одержим сатаной, если судить по делам, которые творятся сейчас в нашем мире. В этой истории печально то, что несчастный отец привел своего ребенка к ученикам Господа, а они ничего не смогли сделать. Точно так же трагедия нашего времени состоит в том, что церковь сегодня оказывается столь же беспомощна перед лицом нужд и болезней этого мира. Но вот что говорит о происшедшем Господь. Читаем 19 стих. «Отвечая ему, Иисус сказал: „О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне“». Я бы хотел обратить ваше внимание на эти замечательные слова Спасителя: «Приведите его ко мне». Друзья, мы с вами часто пытаемся сделать все, что только можно, кроме главного – привести потерянных людей к Иисусу Христу. Стихи с 20 по 22 говорят нам: «И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца: „Как давно это сделалось с ним?“ Он сказал: „С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам“». Здесь мы видим пример одержимости человека бесами. По ужасу этой ситуации она, пожалуй, уступает положению того одержимого, который жил среди гробниц в Гадаре. Тот человек был уже взрослым и страдал всю свою жизнь. Я полагаю, что этого мальчика ждала бы та же участь, если бы он остался в таком состоянии. Итак, этот несчастный отец бросается к Господу Иисусу ради своего страдающего сына. Я уверяю вас, друзья мои, что когда мы поступаем так, он обязательно сделает что-то, чтобы помочь нам. И как мы видим, это происходит. Стихи с 23 по 27. «Иисус сказал ему: „Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему“. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: „Верую, Господи, помоги моему неверию“. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: „Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него“. И, вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал». Можно было бы спросить: а может быть, мальчик действительно умер, и имело место его воскресение? Я полагаю, что именно так оно и было. Этот мальчик был действительно мертв, и Господь вернул его к жизни. Но это лишь мое мнение, и мне не хотелось бы развивать эту мысль дальше. В следующих стихах Господь объясняет своим ученикам происшедшее. Прочтем 28 и 29 стихи. «И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им, род сей не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Кстати сказать, в самых достоверных манускриптах слово «пост» отсутствует, но так или иначе, акцент здесь делается именно на молитву. В наши дни церковь слаба именно потому, что молитвенная жизнь многих общин не имеет должной силы. Далее Иисус с учениками отправляются в Капернаум. Стихи с 30 по 32. «Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет». Как мы снова видим, Иисус упоминает свою смерть и воскресение вместе. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Ученики так и не смогли осознать, что же такое воскресение из мертвых. Здесь Иисус говорит нам о своей собственной смерти ради них. И следовало бы ожидать, что ученики хотя бы попытаются что-то понять. Но вместо этого они принимаются горячо обсуждать вопрос о том, кто же будет главнее в царстве. Об этом мы прочтем далее. Я полагаю, что они должны были почувствовать себя неловко, причем это уже не в первый раз, как он говорит им о своих смерти и воскресении, а они по-прежнему ничего не понимают. Стихи с 33 по 37. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Здесь он формулирует важный и глубокий духовный принцип. Принцип величия в царстве. «И взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одного из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня принимает, тот не меня принимает, но пославшего меня». А теперь давайте прочтем стихи с 38 по 41, где Иисус произносит еще один важный для нашего служения принцип. «При сем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов. Они ходят за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Вы знаете, друзья, принято считать апостола Иоанна этаким мягким, женоподобным юношей. Но посмотрите на его яростную тираду в этих стихах. Однако Иисус упрекает его за подобные настроения. Как мы видим здесь, основа единства учеников и последователей Иисуса является ключевая фраза «именем Моим». То есть, когда что-то делается во имя Иисуса, ни один ученик Господа не должен отвергать этого. А теперь обратите внимание на 42 стих. Он опять приводит им в пример ребенка. Посмотрите, какие суровые слова адресованы тем, кто покусится на это малое дитя. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». И дальше продолжается развитие этой мысли. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Кстати, друзья, люди часто считают, что Иисус, будучи на этой земле, произносил лишь мягкие и добрые слова. Но посмотрите, именно Иисус говорит здесь об аде. Он говорит нам, что существует место, называемое адом. У меня нет сомнений, что такое место существует, и что оно именно таково, каким его описал здесь Иисус. Кстати сказать, 44 и 46 стихи, где говорится, что червь не умирает и огонь не угасает, отсутствует в наиболее достоверных манускриптах. «И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженным в гиену в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его». Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Глаза человека часто приводят его к беде. Подумайте о Еве, которая сперва увидела, что дерево было хорошо для пищи и приятно для глаз, и с этого начались все беды человечества. Далее следуют стихи 49 и 50, которые на первый взгляд покажутся вам странными и непонятными. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? «Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Однако идея этих стихов очень проста. Огонь и соль очищают. Огонь выжигает все примеси и нечистоты, а соль проникает глубоко внутрь и препятствует распаду. И точно так же мы с вами. Если у нас есть соль, то есть очищающее действие Слова Божьего, которое работает в нас, и вся наша жизнь несет в себе свет и мир. К этому должен стремиться каждый из нас. На этом, дорогие друзья, мы закончим нашу передачу на сегодня. До новых встреч!